Москва и театр – это тема, полная глубокого содержания. Москва дала русскому театру таких замечательных драматургов, как Фанвизин, Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Островский, Мей и родившийся под Москвой Сухово-Кобылин. Я перечислил почти всех классических русских драматургов. Здесь не хватает Гоголя, Тургенева, Льва Толстого. За исключением этих драматургов, Москва в виде дара русскому театру дает величайших создателей русской комедии и русской трагедии. И первый же русский драматург Сумароков, часть деятельности которого прошла в Москве и который умер в Москве, он создает первую пьесу, в которой появляется Москва. Это была знаменитая трагедия Дмитрия Самозванца, появившаяся в 1771 году, поставленная в Москве. Это трагедия, взявшая одну из вековечных тем русской и мировой драматургии, давала образ Москвы в эпоху смуты. И в заключительном монологе Самозванец, смотря на Москву, расстилающуюся перед ним, говорил о том в грозном, обвинительном по отношению к себя монологе, что он недостоин вот этого города древних царей, города исторически столь славного, могучего. Ему страшно перед этой Москвой. Ответственность его велика. Дерзновение его слабеет пред видом этой исторической Москвы. И вот с появлением этой трагедии московская историческая тема, Москва в русской истории, составляет центральную тему русской трагедии. Ибо действительно в Москве решались судьбы русского государства. И эпоха борьбы с татарами, Дмитрий Донской, свержение татарского ига Иоанн III, громадная грозная борьба за устроение великого русского государства, эпоха Иоанна Грозного, так называемая эпоха разрухи, смуты, борьба за самостоятельность, целостность России и освобождение Москвы, эпоха начала 17-го столетия, эпоха самозванцев, подвиг Минина. Затем эпоха Петра. В начальных своих фактах Петр, деятель и герой, и работник, связан с Москвой и очень долго. Наконец, 12-й год. Москва является грозной твердыней, о которой разбивается армия Наполеона. Все эти исторические факты узловые, центральные для истории всей России, связаны с Москвой. Поэтому они отражаются в русской драматургии с необыкновенным изобилием. Так, тема самозванца, показанная впервые Сумароковым, первым драматургом, идет в течение почти 200 лет непрерывной темой у таких замечательных драматургов, как Нарезный, дальше идет Пушкин, Хомяков, Погодин, Островский, Алексей Толстой, Чаев, и включая досоветской пьесы Липскерова «Митькино царство», в которой дается комедия о самозванце. Значит, почти 200 лет Москва не сходит со сцены русского театра в один из самых трагических моментов своего быть или не быть. Ибо самозванец является ставленником Польши, агентом католической пропаганды, и борьба с самозванцем является, московская борьба является центральной борьбой для всей России, освободительной борьбой. Вот это освободительное значение Москвы, Москва всегда освобождает Россию. Москва ставит высокие задачи, собирание государств, обновление государства, утверждение русской государственности против ее врагов, и эта освободительная тема является темой центральной в драматургии, касающейся Москвы. Так, еще в 1798 году появляется в отдельном издании, а раньше она шла на сцене, трагедия Хераскова «Освобожденная Москва». Херасков стоит во главе чрезвычайно оригинального московского театра, очень мало исследованного. Это театр Московского университета. Мы знаем дальнейшую связь Московского университета с Малым театром. Связь, которую поддерживали Щепкин, Герцен, Грановский, Белинский. Но очень мало известно, что настоящий постоянный театр в Москве начинается не как придворный театр, как было в Петербурге, а как театр Московского университета, где актерами являются студенты и являются гимназисты академической Московской университетской гимназии. Во главе этого театра стоит куратор, директор университета, драматург Херасков. А один из студентов, выступавший на сцене, игравший роли, это Денис фон Визин, то есть знаменитый будущий автор «Некрасова». Вот эта тема освобождения, спасения Москвы и в подвиге Москвы спасения России, то есть тема начала 17-го столетия, является излюбленной московской темой в русской драматургии. Так, во всякий трагический момент русской истории эта тема всегда оживает. И в эпоху наполеоновских войн появляется целый ряд пьес, где освобождение Москвы, трагедия Москвы, подчинение ее интервентам временно и освобождение всенародным ополчением Минина и Пожарского становится не только изображением исторических событий, но и изображением того, что будет. Москва не может быть рабой. Москва будет освобождена. Вот в наполеоновскую эпоху появляется трагедия, написанная Сергеем Глинкой, Минин. На одном из спектаклей эта трагедия идет непрерывно в течение всей наполеоновской эпохи. На патриотизм Глинки французский посол Коленкур приносит жалобу. Глинку отстраняют от заведования репертуаром Московского театра. Но, тем не менее, трагедия его идет. И Николай Полевой, присутствующий в виде юноши на этом представлении, пишет: когда давали пьесу «Минин», то зрители хлопали с восторгом каждому стиху, имевшему отношение к тому, что происходило на Великом театре Отечественной войны. Когда Минин восклицал: «Бог сил, предшествуй нам, правь нашими рядами, дай нам всем умереть Отечество сынами», то стены потрясались от ура и от рукоплескания. Это происходило в 12-м году. В эту же эпоху появляется трагедия молодого драматурга Крюковского, которая Пожарский, которая посвящена битвам под стенами Москвы и освобождению Кремля. Эта трагедия опять имела значение не только показа всенародного подвига, в ней, собственно, героем является Москва, как город, как идея, как сила народная. Остальные действующие лица, хотя она называется Пожарский, в сущности второстепенны. И вот эта пьеса, как показывает репертуар 12-го года, была дана даже в канун Бородинской битвы. Московский театр показывал Москву, осажденную поляками, за Москву, которую поляки завладели, и освобожденную в тот самый момент, в тот самый канун, когда действительно решалась историческая судьба Москвы под Бородином. Это чрезвычайно показательный факт. Драматургия о Москве, она на театре значила призыв к борьбе за Москву. Таким образом, эта пьеса имела самое боевое, политическое, военное значение. Одновременно, хотя это не театр, но об этом должен упомянуть, исполняется в Москве грандиозная оратория «Освобождение Москвы» или «Минина Пожарски», принадлежащая Дегтяреву, крепостному композитору, представлявшему собой крепостную собственность в Шереметьевых. Вот эти замечательные пьесы, их очень много, я беру только, например, 2-3, они показывают, что эта традиция драматургии о Москве всегда хранит в себе освободительную идею. Эта традиция приобрела совершенно политический смысл в эпоху 12-го года. И как раз под впечатлением 12-го года в Москве Грибоедов замышляет и часто успевает написать свою драму «12-й год». Эта драма «12-й год», к сожалению, им не написанная, а только набросанная, дает образец того, как писатель декабристского поколения представляет себе образ Москвы и ее значение в народной жизни. Героем этой драмы должен был быть крестьянин, который идет, крепостной крестьянин, который идет в народное ополчение, и он противопоставляется другому герою с вражеской стороны, противопоставляется французскому офицеру. Причем Грибоедов изображает Москву, захваченную Наполеоном. И опять две контрастные сцены, сохранившиеся в рукописях в наброске. Одна сцена – это в Архангельском соборе появляются грозные тени московских старых воинственных царей. Иоанна, Дмитрия Донского, Грозного, которые произносят монологи о величии и непобедимости Москвы. А наряду происходят сцены в Кремлевском дворце, пиршества, балы и маскарады французов. И сопоставляя два мира, горящую Москву, крестьянство в этой горящей Москве, которое готовит низвержение Наполеона, и это веселье и театральные маскарадные французов, Грибоедов вкладывает в уста одного старого французского офицера восторженный монолог об этом старом городе русском, об этих странных русских, которые жгут свой собственный город. Кончается трагедия тем, что этот освободитель, герой-ополченец опять превращается в крепостного какого-то московского помещика. И тот его из героев производит в лакея. Он кончает самоубийством. Вот эта замечательная пьеса, вся построенная на подлинном московском историческом материале, дает нам представление о той тоже грибоедовской Москве, которая, к сожалению, на сцену никогда не попала. О Москве народной, героической, крестьянской, военной. Вот Грибоедов именно тем и замечательен, что он первый попытался создать облик этой Москвы. Но создал он фактически облик совершенно иной Москвы. В своем знаменитой комедии он создает образ послепожарной Москвы. От 12-го года оказывается только одно. С одной стороны, пожар способствовал ей много к украшению, а с другой, в 12-м году засели мы в траншею, ему дансбантом, мне на шею. Скалозубовская оценка 12-го года с точки зрения только наград. Грибоедовская Москва стала, и в этом смысл его великой комедии, стала символом и образом не только Москвы, дворянского круга, Москвы крепостнической, не исчерпывающей всю Москву, надо это очень помнить, но стала образом вообще крепостнической России. И когда Чацкий говорит «нет, недоволен, я Москвой», то это недовольство распространяется не только на Фамусовых, Скалозубов, Молчалиных и Репетиловых, но оно, как недовольство декабриста, московского декабриста, распространяется на всю самодержавно-крепостническую Россию в широком объеме. Москва здесь только столица этой крепостнической дворянской России. И самый факт существования в ней Чацкого показывает, что здесь иная Москва. Москва, полная ненависти, вражды и отрицания этой Москвы Фамусовых и Репетивых. Грибоедову не пришлось создать образ такой Москвы. Его преемник, драматург, также москвич по рождению, исполненный глубокой и горячей любви к своему родному городу, Лермонтов дважды пишет Москву в своих юношеских драмах «Странный человек» и «Два брата». И вот в пьесе «Два брата», то есть «Странный человек», он выводит студенческую Москву, которая была с точки зрения театральной цензуры недопустима на сцену. Перед нами вольный круг студентов. Они восторгаются Мочаловым в «Разбойниках Шиллера», то есть в самой левой из драм, которую играл великий Мочалов. И один из них говорит с восторгом: «Господа, когда же русские будут русскими?» А другой студент ему на это возражает: «А разве мы не доказали в 12-м году, что мы русские? Такого примера не было с начала мира. Мы, современники, не можем еще понять великого пожара Москвы. Мы не можем удивляться этому поступку. Эти мысли, эти чувства родились вместе с русскими». И он заключает: «Ура! Ура, господа, здоровье пожара московского!» Иначе звучит это «здоровье Москвы, сердца России, освободительницы и пожертвовавшей собою для спасения страны». Вот этот мотив у юноши Лермонтова, показ прогрессивной Москвы, молодой Москвы Герцена, Белинского и самого Лермонтова, он по цензурным условиям совершенно не мог быть развит на сцене. Очень любопытно, что декабристы, драматурги, а их гораздо больше, чем мы обычно представляем, они всегда ставили перед собой задачу изобразить вот эту демократическую Москву в ее историческом подвиге. В этом отношении представляет огромный интерес трагедия Кюхельбекера «Прокопий Липунов», написанная им уже в Сибири, в тюрьме, в которой он изображает попытку демократического ополчения освободить Москву. Для него Прокоп Липунов, падающий жертвой элементов несознательных, враждебных Москве и не понимавших значения освобождения Москвы, для него он герой настоящей народной Москвы. Эта трагедия никогда не увидела света, никогда не увидела печати и только в советское время была найдена и напечатана. Но эта тема Москвы и ее освободительной роли в истории России в Николаевскую эпоху эту тему пытается захватить другая официальная драматургия. Эта официальная драматургия, враждебная и Кюхельбекеру, и Грибоедову, она пытается захватить эту тему большой трагедии великого города. Пушкин создает в преддверии декабрьского восстания свою великую трагедию «Борис Годунов», которая в значительной части, иллюстративной сцены в Литве и в Польше, является московской трагедией. И именно ставит, как можно точно сказать на основании изучений последних лет, ставит проблему о том, что без народа не может осуществиться никакая власть государства. Народ создает власть, народ – источник власти. Вот эта мысль Пушкина чрезвычайно ярко показывается с первой же сцены, где Борис получает мнимо народное избрание, и поэтому, когда совершается его гибель, народ не участвует в этой гибели. То есть, надо сказать, он остается в стороне, ибо он этому царю не давал никакой власти. Трагедия о преступном царе, не имеющем опоры в народе и правящим помимо народа, это и есть сущность политическая тема пушкинской трагедии, где он дает гениальный и вместе с тем исторически верный облик старой Москвы. И облик Пименов, и самого Бориса, и патриарха, и бояр, и московской толпы, то сначала как будто покорный в первых картинах, а в конце концов бурный, протестующий и гневный. Идем вязать Борисова щенка, и народ, написано ремарк Пушкина, несется. Вот эта тема Пушкиным построена на основании истории, настоящей истории, летописной истории. Противоположность этой темы и этой разработки появляется целый ряд псевдоисторических официальных трагедий, которые имеют значительный театральный успех. Но успех по преимуществу в Петербурге, но не в Москве. Это трагедии кукольника «Рука Всевышнего Отечества спасла». Это его же трагедия «Михаил Скопин Шуйский», где выведен Прокопий Липунов. Это трагедия Гедеонова «Смерть Липунова». Эти официозные драматурги хотят снять всю эту сложный вопрос о народе, о власти и так далее, и подменить его простой постановкой вопроса, что, собственно говоря, все было очень плохо, народ ничего сделать не мог, Москва бы погибла, если бы не избрали Михаила Романова. И вот это избрание Михаила Романова и составляет центр этих мнимо-московских, в сущности, трагедий. В этот самый любопытный момент наступает в 1847 году. То есть все 100 лет тому назад Москва готовится справлять столетний юбилей Москвы. То есть 700-летний юбилей Москвы. Но этот юбилей официально отметается. В своем стихотворении, посвященном 700-летию Москвы, Константин Аксаков поет настоящий гимн этой Москве народной, Москве героической, Москве освободительницы. Но этот гимн является, собственно говоря, никому неизвестным, потому что его напечатать нельзя. Значит, юбилей 700-летия столицы российского государства, который нельзя справить. 700 минул лет, но твердо твое могущество стоит, хотя твой враг вознесся гордо, хотя он злится и вредит. Годов тяжелых вереница шла над тобой, а ты жива, 700-летняя столица народа русского Москва. Ее удел всегда тревожить врагов России заклятых. Ее унизить, уничтожить, не раз пыталась злоба их. Но в страх врагам, но в радость краю, она великая жива. И старый клич я поднимаю, да вечно здравствует Москва. Попытка бездарного драматурга Николая Сушкова написать трагедию «Москва», где он пытается изобразить историю Москвы в лицах, начиная с легендарного боярина Кучки и кончая эпохой Николая I, кончается очень плачевно. Трагедия запрещена. Ее нельзя играть. Константин Аксаков сидит и думает о том, как бы все-таки на театре ознаменовать 700-летие Москвы. Он написал драму «Освобождение Москвы», в которой он изгнал всякий элемент династический. Там нет никакого Михаила Романова, никакого избрания Михаила Романова. Там просто освобождение Москвы. И вот история этой пьесы представляет собой совершенно исключительный интерес. Она не могла идти в 1847 году, в 700-летие. Но в 50-м году актер Леонидов в Малом театре поставил ее в свой бенефис. Пьеса-афиша, редчайшая афиша этого спектакля, начинается с неслыханной подробности. Первым действующим лицом написано «Народ». А обычно, как вы хорошо знаете, сначала писались, скажем, всевозможные там цари, бояре и так далее, и в конце концов «Народ». Аксаков перемещает «Народ» в первую строку, а остальное идет внизу. И вот Липунов, противоположность тому, что он говорит у кукольника и Липунова, и Гедеонова, говорит в лицо боярам. Разве не бояре все изменники? Разве не Салтыков, Мстиславский, Шереметьев предают веру и землю? Эти настоящие знатные рабы, а вон они как шатаются и как предательствуют. Виноваты бояре. Много они возгордились. На черных людей свысока не смотрят. больше правды в простом народе. Когда эти слова были произнесены со сцены Малого театра, а эта история совершенно забыта, то вот что произошло. Сергей Тимофеевич Аксаков, отец, пишет Гоголю: «Москва полна разговоров, брани и клевет на Константина. Я был сам в театре, который битком был набит народом. Мнимые русские аристократии, высшие дворянства изволили обидеться. Я имел счастье услышать, что про моего сына говорили те самые речи, какие я слыхал про вас после ревизора и мертвых душ. То есть в кандалы бы его и в Сибирь». Произошла настоящая демонстрация в театре. Аполлон Григорьев, присутствовавший на этом спектакле, пишет, что народ рукоплескал Аксакову. Публика, то есть партер и ложа, негодовали. И это негодование было так велико, и в нем принял этот успех был так велик, что Аполлон Григорьев, участвовавший в этой демонстрации Галёрки, был выведен из театра полиции. А в Петербург было послано такое донесение, официальное донесение, что драма Аксакова содержит в себе такие мысли, которые могут возбудить в простом народе враждебные расположения против высших сословий и вообще подать повод к превратному толкованию. Это сочинение не должно быть допускаемо к печатанию, и тем более к театру. Официальное донесение рассказывает о таком отношении. Во время представления этой драмы на московской сцене 14 декабря, обращаю ваше внимание, 50-го года, был в театре большой шум. На все возгласы актера при порицании бояр Раек кричал: «Правда! Правда!» Особенно слова «глаз народа, глаз Божий» вызывали сильное рукоплескание и громогласное одобрение Райка. Вот это совершенно почти неизвестный эпизод из истории московской драматургии, московского театра, вполне замечательный. После первого представления пьеса была запрещена навсегда. Она никогда больше на сцене не появлялась. Значит, попытка изобразить демократическую, народную Москву, которая сама себя освобождает, развеет легенду о боярах, которые будто бы так много помогали освобождению Москвы и укреплению России, эта попытка, сделанная Константином Аксаковым к 700-летию Москвы, она привела к тому, что эта пьеса, появившаяся через 3 года после юбилея, была признана столь же вредной, как «Ревизор», и снята с репертуара. В тот самый год, когда Москва праздновала свое 700-летие, появилась в московском городском листке маленькая пьеска в одном действии, семейная картина. Это была первая пьеса Островского. Островский подарил Москве первую свою пьесу в ее 700-летие. И затем в течение 50 лет он был драматическим летописцем Москвы. Из 48 пьес Островского, написанных им единолично, Москва появляется у него полностью в 28 пьесах и в 2 в некоторых сценах. Он захватывает Москву с эпохи Грозного Василиса Мелентьева, дает целую трилогию из смутного времени: Дмитрий Самозванец, Ишуйский, Тушина и Минин. Изображает Москву времен Алексея Михайловича, комедия «Комик 17-го столетия. Основание русского театра». Пьеса «Не так живи, как хочется» дает Москву второй половины 18-го столетия. И затем идут остальные пьесы, захватывая и 30-е годы Пучина, и 40-е, и так до середины 80-х годов. Можно сказать, это явление беспримерно. Ни одна литература в мире драматической не имеет такого драматурга, который дал бы летопись города за 50 лет как свидетель и за несколько столетий как историк. В этом отношении Островский продолжает, с одной стороны, дело Грибоедова. Если вы внимательно посмотрите на «Всякого мудреца», пьесу, имеющую такой огромный успех в наши дни, то вы увидите, что это продолжение «Горя от ума». Совершенно очевидно, что Мамаев – это племянник Фамусова и в полном смысле слова наследник его характера, воззрения и так далее. Крутицкий – это состарившийся Скалозуб. Городулин – это Репетилов новой формации. Мамаева – это, конечно, Наталья Дмитриевна Горичева. И, наконец, Глумов – это Чацкий, превратившийся в Молчалин. Или, вернее сказать, Молчалин, который занял место Чацкого в московском обществе. Вот это замечательное изображение дворянской Москвы, которая дошла в своей реакции до предела нелепости, представляет собой очерк, как и «Бешеные деньги», очерк дворянской Москвы, продолженный преемником Грибоедова. А затем у Островского идут так называемые купеческие пьесы всех типов. Москва появляется там во всех своих аспектах. Мы видим, во-первых, целое множество отдельных местностей. Можно точно сказать, какая пьеса в какой части Москвы происходит там действие. Если «Последняя жертва» – это на какой-то фабричной окраине, богатый дом при фабрике, если «Сердце не камень» – также на окраине фабричной, если «Не было ни гроша» – мещанская окраина, далекая-далекая от центра, то, скажем, «Тяжелые дни» – это Александровский сад, «Шутники» – это Никольская с ее лавочками букинистов и картин лубочных, мы можем по пьесам Островского совершенно точно указать жизнь Москвы за 50 лет. И Островский дает совершенно специфическое название своим пьесам. Недостаточно обращается внимание на то, что он делает подзаголовки «Сцены из московской жизни». Или другое. «Сцены из жизни захолустья». В этом захолустье живут разночинцы. Такой подзаголовок имеет пьеса «Трудовой хлеб». Это жизнь московского трудового разночинства, учителей, студентов и так далее. Поэтому Островский дает не только купечество, он дает не только чиновничью Москву, доходное место, он дает и в пьесах «В чужом первом похмелье», в пьесе «Трудовой хлеб», он дает и Москву разночинческую. Вот это огромный захват, охват театра Островского Москвы дает ему возможность опять по Москве дать картину России. Опять Москва является как бы маленькой Россией. И поэтому Добролюбов, анализируя московские пьесы Островского, называет темным царством, в сущности, не только эти элементы купеческой Москвы, но и целые огромные полосы русской жизни в более широком масштабе. У Островского в эту же эпоху, в 60-е годы, некоторое обновление, ослабление цензуры дает возможность показать ту эпоху историческую, которая была вне возможности предшествующих драматургов. С огромным интересом русские драматурги погружаются в изучение эпохи Грозного, Бориса Годунова, Федора Иоанновича, «Смутного времени». И появляются три трилогии, целых три драматических трилогии. Трилогия Алексея Толстого, «Смерть Грозного», Федора Ивановича, «Царь Борис». Трилогия самого Островского, Дмитрий Самозванец, Шуйский, Тушина и Минин. И трилогия Чаева, Дмитрий Самозванец, Василий Шуйский и 1613 год. Вот тут происходит огромная разработка исторической Москвы на всевозможных оттенках драматургического мастерства и драматургических методов. Это, можно сказать, вся драматургия, историческая драматургия 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов, она вся почти строится на московском материале. Кроме названных замечательных авторов, можно бы назвать еще много других, которые посвящают себя именно истории России в аспекте Москвы, ее страданий, ее действий. И в этом отношении опера, русская опера следует русской драме. Мы понимаем, что Островский дает, Пушкин, Островский, Ложечников, Лермонтов дают сюжеты для таких шедевров русской оперы, как «Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского, как «Опричник» Чайковского, как «Купец Калашников» Антона Рубинштейна. опера «Скоморох» Гламберга и финал, гениальный финал Глинки, финал оперы «Иван Сусанин», где две картины посвящены Москве, и «Великая Славься», самое грандиозное, что есть в русской музыкальной оперной литературе, есть гимн «Слава не только России, но и слава Москве». После эпохи Островского, после эпохи вот этих великих драматургов, мы встречаем целое множество пьес, где отчасти одновременно написанных, отчасти позже, где различные процессы русской жизни, падение дворянства, торжество буржуазии, нарождение демократической интеллигенции. В различных аспектах эти пьесы дают, если бы их поставить, так сказать, хронологически, мы получили бы целую театральную историю Москвы. Скажем, «Свадьба Кричинского», «Сухого Кобылина», пьесы Писемского из жизни биржевиков и финансистов, вроде «Финансового гения», комедия Николая Яковлевича Соловьева «Женитьба Белугина». Дальше идут пьесы Немировича Данченко «Золото» и «Цена жизни», «Джентльмен» Сумбатова. Эти все пьесы, последователи и продолжатели Островского, дают огромную картину Москвы 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов. И только Чехов и Горький оказываются вне московской темы. Подходит 905 год, и тут русская драматургия оказывается бессильна. Она не может отразить ни московского восстания, ни Пресни, потому что все это вне цензурных возможностей драматурга. И только советские драматурги, в частности, пьесы Мстиславского «На крови» и «Грач. Птица весенняя», они дают образ Москвы 1905 года. Подходит великая эпоха, эпоха советской Москвы. И вот тут мы должны сказать, что советская драматургия в целом, давая отдельные удачные изображения Москвы за советские 30-летия, все-таки не решает огромной проблемы дать советскую Москву в ее огромном, великом, уже мировом значении. У нас есть превосходная пьеса Погодина «Кремлевские куранты». Пьеса, в которой мы чувствуем веяние эпохи, великой эпохи. Ленин, Сталин, Дзержинский, эти москвичи, великие москвичи советской Москвы, деятели мирового освобождения, показаны в этой пьесе именно в их великом революционном труде в недрах Москвы. Это замечательная пьеса, которая дает возможность представить, что бы было, если бы драматурги по-настоящему восприняли эту громадную тему. Но затем получается так, что, собственно, экскурсии советских драматургов в прошлое Москвы по художественным результатам оказываются удачнее, чем экскурсии их в современную советскую Москву, где они являются современными. Мы получаем ряд замечательных пьес о прошлом. Алексей Николаевич Толстой пишет две превосходные, совершенно по-новому решающие вопрос пьесы об Иване Грозном. Прекрасную пьесу об Иване Грозном дает Соловьев, великий государь. Значит, эпоха Грозного пересмотрена советскими драматургами, и они иначе ставят вопрос о значении Москвы эпохи Грозного для всей России. Очень интересный и богатый результат дается экскурсиями советских драматургов в эпоху Петра, которая была цензурно почти невозможна для старых драматургов. Появляется Петр в трех вариантах Алексея Николаевича Толстого. Новая пьеса, еще мало оцененная Тринева, «Юность Петра». 12-й год также получает значительное драматургическое отражение в советскую эпоху. Превосходная, лаконическая, чудесным языком написанная пьеса Тринева «Полководец», пьеса Соловьева «Фельдмаршал Кутузов» и целый ряд других пьес дают очень яркую картину 12-го года в советской драматургии. Но когда мы обращаемся к современной Москве советской, то ясно, что несмотря на то, что такие пьесы, как, скажем, «Жена» Тринёва, или пьеса «Скуторевский» Леонова, пьеса «Человек с портфелем» Файко, пьеса его же «Концерт», пьеса Никулина «Инженер Мерц», пьеса о перестройке интеллигенции. Несмотря на их интерес в свое время, все эти пьесы все-таки не дают настоящего облика и Москвы даже 20-х и начала 30-х годов. И дальше идут целые серии пьес Гусева «Слава, весна в Москве», целый ряд интересных сцен, наблюдений, большая любовь к советской Москве, к молодой советской Москве, комсомольской. Целый ряд таких же отражений Москвы, легких, легко зарисованных, находится в пьесах Шкваркина, «Вредный элемент», «Чужой ребенок» и некоторые другие. Но все эти пьесы, конечно, как только мы себе представим громадность дела исторического советской Москвы, в ней куется и создается мысль Ленина и Сталина, воли Ленина и Сталина, великое советское государство, в ней куется советская культура, даются директивы, творчество и так далее. Если мы поставим все это грандиозное значение Москвы и Кремля и сопоставим отражение этих советских пьесах, то мы почувствуем, что грандиозность темы, грандиозность этого пафоса всесоюзного строительства в Москве, конечно, не отражается как должно в настоящих пьесах, которые мы имеем. Скажем, вот сейчас 800-летие Москвы, 30-летие советской Москвы. Мы хотим пойти в театр. Вот сегодня, скажем, сегодняшний вечер. Хотим посмотреть, что же мы получим. Мы получим несколько пьес из прошлого Москвы. И в Малом, и в художественном театре идут пьесы Алексея Толстого о Грозном. Идет пьеса у театра Льва Вахтангова Соловьева опять об Иоанне Грозном. Но вот о Москве, Москве советской, в ее историческом была, и ее настоящем историческом я есть сейчас. Мы можем видеть чудесную пьесу «Кремлевские куанты». Но дальше у нас уже выбор остается очень небольшой и очень маленький. Мы можем смотреть где-то в Москве милую пьесу, но, конечно, не претендующую ни в какой мере отразить Москву эпохи Великой Отечественной войны. И пьеса Симонова так и будет при своих несомненных достоинствах, однако, конечно, она не дает того отражения Москвы, как давала в свое время какая-нибудь пьеса Островского, которая отражает данную эпоху в Москве с громадной полнотой и с громадной силой. Мы можем посмотреть пьесу Гусева «Слава», где довоенная Москва, или его пьесу «Весна в Москве», тоже довоенная Москва. И все-таки мы чувствуем, что это все не удовлетворяет нас, когда мы представим себе драматический, трагический и вместе с тем великий героический образ Москвы Сталина, Москвы Ленина и Москвы Великих Побед. Поэтому Москва, старая Москва и Москва советская могут предъявить некий счет советским драматургам. Они многое дали, они любят Москву, они объясняются в любви к Москве, как в пьесах Гусева, но они не дали еще той героической драматургии о Москве, которую мы вправе ждать и требовать от них. И я заключаю свой краткий и беглый очерк именно пожеланием, искренним, совершенно искренним, товарищеским пожеланием к московским драматургам, к советским драматургам, чтобы они дали московскому и советскому театру такие пьесы о советской Москве, которые были бы равны тем драматургическим произведениям о старой Москве, которые дали и Грибоедов, и Лермонтов, и Пушкин, и Островский, и Алексей Толстой. Вот это пожелание, мне кажется, наше общее пожелание. И очень печально, что к юбилею 800-летия Москвы мы можем говорить только пока о таком пожелании. Тем настоятельнее должно быть оно. Ибо тема «Москва» есть одна из величайших тем о советской стране, о советском будущем и о советском настоящем, о великой эпохе великого Сталина.